Добрый день, это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Нынешняя пандемия COVID-19 и ее воздействие на политику заставляют вновь вспомнить о психологии масс и взаимоотношениях между массами и лидерами. Похоже, в нынешней ситуации зачастую важнее разумных доводов оказывается некая химия, возникающая между политиком и его аудиторией. Это то самое несколько загадочное явление, которое именуется харизмой. Ричард Темпест, ученый-словист, профессор университета штата Иллинойс в США, не первый год занимается темой политического лидерства и харизматической власти. В интервью моему коллеге и соавтору этой программы Ярославу Шимову он размышляет о специфике харизматического лидерства в кризисных условиях 2020 года.
В последние годы очень часто приходится слышать сетования на самых разных уровнях от самых разных людей о том, что сейчас в мире нечто вроде кризиса политического лидерства. Что нет, вот были богатыри немы в 20 веке, называются разные фигуры, Черчилль очень популярен, Де Голль, Франклин Рузвельт и так далее, если говорить о демократических политиках, конечно. А сейчас вот вроде бы и элиты политические, и лидеры несколько измельчали. Согласны ли вы с этим суждением? Если да, то почему? Ну, если нет, то почему тоже?
Ну, во-первых, такого рода разговоры, скажем, велись и в другие исторические периоды, например, в 20-30-е годы прошлого столетия, когда, опять же, люди, пережившие, помнившие Первую мировую войну, целый ряд эпохальных событий, непосредственно предшествовавших вот этому периоду между двумя мировыми войнами, считали, что те люди, которые руководят западными странами, странами демократическими, представляют собой гораздо менее масштабные явления, чем лидеры, которые им предшествовали. Поэтому есть периоды, и наш период можно тоже назвать таким, когда наступает некое разочарование, и комментаторы, избиратели, мы все соотносим тех лидеров, руководителей, которых мы видим перед нашими глазами, на экранах телевизоров, на мониторах компьютера, с предшествующей уже как бы канонизированной группой правителей, группой вождей. Иные вызовы требуют политиков иной формации. Скажем, после падения коммунизма, вот в эти 30 лет, которые пошли с тех пор, западные особенно страны, да и вновь освободившиеся от коммунизма страны Восточной Европы, требовали менеджеров, компетентных людей, которые могут развивать экономику, которые могут решать новые геостратегические вызовы, которые возникают перед их странами. Кстати, между прочим, то же самое видимо и в Китае, где после Дэн Сяопина пришла последовательность аппаратчиков, компетентных технократов. И даже самый последний из них, президент Ши, представляет собой тип аппаратчика, пусть даже окруженного культом личности.
А можно ли сказать, да, что запрос на менеджеров кончился, и начался какой-то другой запрос, и именно от него происходят вот эти жалобы на то, эх, нам бы сейчас нового Черчилля, нового Рузвельта и так далее?
Да, я с вами согласен, что особенно когда наступает момент кризиса, мы сейчас находимся в кризисном моменте, даже если хотите, несколько кризисных моментов, которые наложились один на другой, то такого рода клики и крики, они становятся все более слышимыми. Но я вам скажу, что политик такого менеджерского аппаратного типа может быть харизматиком. Например, Клинтон в Штатах, это был первый президент периода постхолодной войны, он был харизматик, безусловно, теплый харизматик, но который был, тем не менее, менеджером. То же самое Обама. Я пользуюсь здесь именно категориями, разработанными мною, категориями харизмы. Обама был прохладным харизматиком, но, тем не менее, и менеджером. То есть компетентность в управлении достаточно сложными системами. Это критерий. Меркель в Германии то же самое. Причем даже ее, если хотите, бесцветность, подчеркнутая анонимность, это и есть ее советниками разработанный, подданный для публики элемент матриархальной харизмы.
То, что ее называют Мути, мама, это полный знак того, что харизма кого угодно мамой не назовут, при том, что у нее детей своих, как известно, нет.
Да, конечно, у него 80 миллионов других детей. Ну, а если вернуться к вашему первоначальному вопросу, то в какой-то степени это вопрос случайности. То есть, скажем, во Франции в начале 40-х годов люди, которые были у власти, оказались неадекватны тем вызовам, которые перед ними предстали. То есть, войне с Германией, а до этого необходимости противопоставить себя и своих союзников, опять же, массовской Германии. А Британия, у которой в 30-е годы у власти стали тоже люди, неадекватно реагировавшие на этот вызов, просто повезло, потому что там оказался человек, который был способен объединить страну и который имел достаточно блестящую способность мыслить геостратегическими категориями, знать, когда нужно идти на компромисс со своим собственным идеологическим оппонентом, в этом случае с советским коммунизмом, для того, чтобы победить большую опасность, немецкий нацизм. Так что мы, может быть, сейчас, когда мы смотрим на людей, которые подвязаются на политике и предлагают свои кандидатуры, будь то в Англии, во Франции, в других странах, среди этих людей вполне возможно появится человек, который окажется харизматиком, окажется вдохновляющим вождем.
Сама обстановка сейчас, мы с вами беседуем, когда еще продолжается в разных странах с разной интенсивностью, но еще далека от полного завершения пандемия COVID-19. В разгар нее социологи во многих странах подметили такой эффект, что популярность лидеров и правящих партий, если говорить о парламентских республиках, например, резко скакнула. Ясно проявился эффект сплочения вокруг действующей власти, какая ни есть, но наша, и давайте ее поддержим в момент кризиса. Люди действительно вот так вот просто устроены, как стадо. Вот опасность, волки окружили, ну, стадо сбивается в кучу вокруг своего вожака.
Я бы не стал называть этот синдром сплочения вокруг правителя или человека, который воспринимается как правитель, стадным, и даже укорять людей за это, потому что ими движет, особенно вот в первые моменты реакции на, в этом случае, пандемию, им движут совершенно понятные опасения. Они ищут какой-то надежды, какого-то оплота, да. Но это старый феномен, это такой архетипный феномен, вот это сплочение вокруг правителя. И умелые, думчивые правители всегда им пользовались. Иван Грозный, скажем, когда даже создавал искусственную ситуацию, кризисную, с тем, чтобы люди потребовали его царения вновь.
Это конец опричнины, вы имеете в виду?
Да, Сталин то же самое. Когда возникает кризисная ситуация, люди действительно они ищут заслоны и ищут сплочения. Но вопрос нужно поставить так, а сколько времени длится вот этот синдром, и как он разрешается политически? Вот, скажем, если взять Америку, то у нас этот синдром кончился, то есть был небольшой всплеск поддержки президента Трампа, в течение нескольких дней имел беспрецедентно высокие рейтинги, согласно опросам общественного мнения. Но теперь все сползло обратно на тот расклад поддержки, одобрения и неодобрения, который присутствовал уже последние 3 года.
Ну вот мы видим, да, что у Трампа очевидные политические проблемы, связанные и с пандемией, и реакцией на нее, которую многие критикуют, и с нынешними событиями, вот спровоцированными гибелью Джорджа Флойда. Но не только Трамп. Вот он как бы часто перечисляется в одном ряду с другими лидерами, пришедшими на этой так называемой популистской волне. И у них у всех в связи с пандемией некие возникают проблемы. Вот Джаир Болсонару в Бразилии. Бразилия сейчас один из больших очагов коронавируса. Очень там неприятная ситуация. Вот знаменитый Александр Лукашенко в Беларуси, где тоже очень специфический подход к этой эпидемии, который он лично пропагандирует. Почему так происходит? Коронавирус не любит популистов, или популисты не приспособлены к ситуациям, требующих каких-то технологических решений? Тут есть какая-то связь?
Популисты – суть политики, которые предлагают простые ответы, и причем ответы, если хотите, вдохновляющие, эмоционально заводящие, на сложные вопросы. Простые ответы на сложные вопросы. А коронавирус, пандемия – это сложное явление. Популисты или уходят от попытки решить этот вопрос, или даже отрицают, что он существует. Вот упомянули Больсонаро, который, по-моему, называет коронавирус насморком. В Мексике Больсонаро – это популист правого толка, в Мексике правит популист левого толка Андрес Мануэль Лопес Обрадор, названный вами Лукашенко, который, как и многие другие политики постсоветского пространства, даже никак не вписывается в эту традиционную схему левой и правой. Я вам дам еще один пример. Джон Магуфули, президент Танзании, который из всех этих лидеров наиболее образован, то есть он имеет докторат по химии, он образование, он ученый. Но он считает, например, что усердная молитва будет самым действенным инструментом против коронавируса. Американцы считают, что если есть проблема, значит, есть и решение. Это очень американское мнение. Оно не всегда разделяется другими политическими, социальными культурами, обществами. И есть проблемы, которые, однако, не имеют решения вообще. к счастью, я думаю, что коронавирус, эта пандемия не является такой проблемой, но она требует сложного комплексного подхода. И, скажем, на Меркель, почему в Германии они довольно успешно справились с этим вирусом? Потому что там была не только опытная администрация, но там на местах, в землях, были тоже очень хорошо организованы медицинские административные структуры. И все это вместе действовало на самых разных уровнях.
Вы уже упомянули такую занятную терминологию температурную, да, прохладный харизматик, да, теплый харизматик. Я бы вот хотел, чтобы вы немножко поподробнее об этой классификации рассказали и как она сегодня проявляется. Почему температура и кто у нас к какой температуре относится из нынешних политических лидеров?
Харизма как явление политики и лидерства, это в современном смысле слова, конечно, это понятие было разработано Максом Вебером, начиная периода Французской революции, вот до сегодняшнего дня, мы имели харизматиков в этом смысле. До Великой Французской революции их не было. Именно вот харизматиков в современном смысле. Во-первых, горячий харизматик. Вот Трамп, например, горячий харизматик. До него Троцкий был горячим харизматиком.
То есть это Карл, эмоциональные лидеры такие? В чем их горячесть?
Да, во-первых, это стилистика. И, кроме того, это эмоциональное расстояние между лидером, между харизматиком и его электоратом или его последователями. Не все нас, мною личности имели электорат в том смысле, что существовала система выборов. В некоторых случаях она не существовала. Вот эти горячие харизматики – это люди, очень заводящие толпу, заводящие своих сторонников. У них высокий накал. Далее мы имеем дело с теплыми харизматиками, ну, если хотите, Михаил Горбачев или Нелсон Мандела, Билл Клинтон, нами уже упомянутый. Это люди, где накал менее высок, там, если хотите, больше доля комфортабельности, эмоциональное расстояние между последователями и лидером, оно несколько больше. Далее идет очень, на мой взгляд, интересная группа. Это прохладные харизматики, то, что по-английски мы называем «cool». Это Обама, Джон Кеннеди, Стив Джобс. Интересный пример, потому что харизматиками чаще всего являются политические, общественные лидеры. А Стив Джобс был вообще-то корпоративным руководителем, но он имел, это очень важно для харизмы, он имел свою группу поклонников, клиентов, потребителей, и они относились к нему как к вдохновляющему, мобилизирующему присутствию. Харизматик вызывает у своих оппонентов такое же сильное чувство отторжения, как его последователи чувствуют, наоборот, симпатию и чувство преданности к харизматику. То есть это полярная противоположность. Далее идем холодная харизма, скажем, Владимир Путин – это холодный харизматик, Маргарет Тэтчер – там еще больше расстояния между аудиторией и руководителем. Это те же самые элементы, которые заводят и поклонников горячих харизматик, то есть тело, голос, жестикуляция, присутствие. И вот самое главное – харизматик, у него требуется аудитория, она может быть в отдалении, она может быть вблизи. Даже если посмотреть на Путина, чаще всего, когда он появляется на людях, он один. Это характерно для холодных харизматиков. Его не окружают люди. Посмотрите на Трампа, или на Гитлера, или на Кастро. Они появляются и появлялись в окружении иногда большого количества людей. А у холодного харизматика этого нет. Холодный харизматик подает себя именно как отдельную личность, которая своей отдельностью и своим одиночеством привлекает внимание. И вот последняя категория – это ледяная харизма, то есть это харизма, где, собственно, харизматик представляет собой тип такого человекообразного айсберга или памятника.
Это уже какой-то то ли бог, то ли что-то такое, да?
Не столько бог, сколько просто личность, не позволяющая близко к себе подойти и эмоционально себя к ней подцепить. Шарль де Голль, например. Причем именно культивируемое им совершенно особенное такое чувство отдаления. Или Аятолла Хомейни. То есть это холод, но холод конструктивный. То есть он все равно мобилизует. Там происходит вот эта обратная связь. То есть харизматик проецирует на свою аудиторию свои лозунги, свои обещания. Он мобилизует свою аудиторию, а та, в свою очередь, посылает ему сигналы благоговения, подчинения, вдохновения. И вот для того, чтобы существовало, будь то горячий, теплый, прохладный, холодный или ледяной харизматик, для того, чтобы существовала вот эта двусторонняя связь, нужна аудитория и нужно ритуальное, повторяющееся появление харизматика перед этой аудиторией. как это появление оформляется, зависит уже от политической ситуации, от национальной политической культуры. Но если харизматик исчезает из поля зрения своей аудитории, если электорат не видит его, то харизма начинает исчезать.
Напоминаю, что с политологом Ричардом Темпестом беседовал мой коллега и соавтор этой программы Ярослав Шимов. Это «Атлас мира», с вами Александр Гостев. Правительство Японии в одном из тысяч неприметных бюрократических докладов недавно сообщило, что имеет 45,5 тонн плутония. Из него, по данным экспертов, по меньшей мере более 30 тонн пригодны к использованию в ядерных зарядах. Этот арсенал накопился в результате переработки радиоактивных отходов деятельности гражданских японских АЭС. Кстати, основная часть этого плутония хранится не в Японии, а в Великобритании и Франции, где, собственно, и перерабатывали эти ядерные отходы. Лондон и Париж давно просят Токио забрать эти опасные запасы, но японская сторона пока тянет время. Говорить о создании собственного ядерного оружия в Японии не принято, хотя эту тему, по сведениям из неофициальных источников, некоторое время назад неформально правительство обсуждало. В любом случае, общественное мнение внутри Японии пока совершенно не готово к такому радикальному повороту. Но время идет, и мир меняется. О том, может ли в перспективе появиться у Токио собственная атомная бомба, и о новых военно-политических вызовах, стоящих перед Японией, я беседую с политологом-востоковедом и публицистом Василием Головниным. Как правительство Японии и как японское общество относятся к самой идее создания и владения собственным ядерным оружием? Есть ли вообще такие разговоры, официальные либо неофициальные?
Разговоры официальные не существуют, это табу. Официальная позиция правительства Японии сводится к тому, что Япония отказывается владеть и размещать на своей территории и производить ядерное оружие. Но надо отметить, что эта позиция носит характер резолюции кабинета, а не закона. Это не принималось парламентом. Поэтому в теории эта позиция в чисто юридическом отношении может быть изменена достаточно легко. Другое дело, что японское общественное мнение практически единодушно и единогласно такую вероятность не допускает. Были раньше отдельные военные, которые что-то говорили по поводу того, что надо нам кончать поболеть дурака и обзавестись ядерным оружием, тем более, что мы находимся в таком сложном окружении, но это заканчивалось немедленными отставками, увольнениями и, в общем-то, изгнаниями всех таких людей. И политических сил, которые выступали бы за ядерное вооружение, открыто в Японии не имеется. Хотя, конечно, такая возможность не исключена, особенно при изменении характера отношений с Соединенными Штатами Америки.
За последнее десятилетие военно-политическое положение Японии в мире заметно изменилось, как и вообще мировые реалии. Каких врагов Токио сегодня боится больше, а каких меньше? И на каких союзников может рассчитывать, если вообще может?
Враг Японии номер один, хотя об этом говорится, в общем, достаточно вскользь, это, естественно, Китай. Вслух говорится про Северную Корею, потому что она действительно, по крайней мере, до недавнего времени регулярно запускала ракеты в сторону Японии. Некоторые из них даже перелетали через японскую территорию, проводила ядерные испытания, поэтому это такая угроза очевидная. Но стратегически и долговременная угроза – это, конечно, Китай. Тем более, что японцы прекрасно понимают, что блокировать и ответить на нападение со стороны Северной Кореи они еще хоть как-то могут, но при их нынешнем потенциале ответить на нападение со стороны Китая они не смогут без американской поддержки. Поэтому здесь они, конечно, пока по-прежнему целиком уповают на Соединенные Штаты. Хотя эти надежды стали немножко более тусклыми еще со времен Обамы, ну а при Трампе, который к союзникам относится как в Европе, так и в Азии без должной любви, опасения стали нарастать все больше и больше. Конечно, Японцы надеются, что Трамп в ноябре не выиграет выборы. Ну, а там, в общем, что будет, непонятно. Тем более, что Байден – это, в общем-то, человек Обамы, который тоже колебался в некоторых моментах. Например, при споре Японии с Китаем из-за, в общем-то, мало кому нужных островков, необитаемых в Южно-Китайском море, Обама поначалу занял такую нейтральную позицию, такую неподдержки прямой Японии. Японцам пришлось очень сильно давить на Штаты до всех уровнях, чтобы вынудить их хотя бы сквозь зубы сказать, что в случае конфликта вокруг этих островков американцы выполнят свои обязательства по договору безопасности с Токио.
А Япония самостоятельно пытается, может быть, какие-то союзы выстраивать с кем-то еще в регионе, которые бы имели бы оборонительный против Китая характер? Ну, допустим, с Филиппинами или с Вьетнамом, у которых тоже очень напряженные отношения с Пекином.
Да, конечно. Это одна из главных целей всей японской региональной дипломатии – создать некий такой пока достаточно не структурированный, но все-таки союз как бы демократии против Китая. Кто в него должен входить? По мнению Японии, ну, естественно, Соединенные Штаты Америки, которые, в общем-то, стержень в любом случае остаются японской политике обеспечения безопасности. С другой стороны, это Индия, которая, по мнению Японии, это вечный стратегический соперник Китая, и в регионе Австралия, которая тоже, в общем-то, с опасением относится к политике Китая, особенно к его попыткам контролировать стратегически важные морские трассы на Тихом океане, через которые, кстати, идет большая часть мировой торговли. И, конечно, страны Юго-Восточной Азии, конечно, Вьетнам, но они относятся очень осторожно к любым шагам, которые могут быть истолкованы как нечто такое прямо враждебное Пекину, потому что при всем соперничестве между Вьетнамом и КНР, между ними очень тесные экономические отношения, ну и, естественно, потенциал Вьетнама несравнимо ниже китайского. Но Япония старается создавать такой вот многоугольник в Азии, чтобы хотя бы как-то блокировать действия Пекина.
Вернемся к идее гипотетического появления у Японии ядерного оружия. Ведь потенциал-то для этого у нее вполне есть, как выяснилось. Откуда и как у Японии вдруг оказалось такое количество вот этого оружейного плутония? И, как я понимаю, Токио им владеет, но хранится он не на японской земле.
Да, Япония владеет действительно достаточно чудовищным количеством плутония. По официальным данным, которые только вот обнародовали на этой неделе, это правительственный доклад, это 45,5 тонн плутония. Там плутония разного качества, но 30 с лишним тонн вполне пригодны к тому, чтобы немедленно быть использованными для изготовления ядерных зарядов. То есть из них там можно сделать несколько сотен ядерных зарядов. То есть это получается гигантский боевой потенциал. Накапливались они естественным путем, потому что в Японии до аварии на АЭС Фукусима-1 в 2011 году работало более 50 энергетических атомных реакторов, которые, естественно, постоянно выдают отходы своей деятельности. И вот перерабатывая их в Великобритании и в Франции, потому что у Японии своего потенциала до сих пор не было по переработке, Япония накапливала это дело, все это. Причем предполагалось плутоний использовать как новое топливо, то есть смешивать его с ураном, производить так называемое МОКС-топливо, сжигать его в реакторах-размножителях, которые бы давали плутоний новый. И это, в общем-то, где-то было и мечтой об энергетической независимости. Но поскольку после аварии на АЭС Фукусима-1 многие реакторы были остановлены, в общем-то, с этими планами ясности нет. Но начинка для потенциальных ядерных боеголовок, она есть.
Как в целом идет развитие сил самообороны Японии? Ведь обсуждаются, пусть, может быть, кулуарно, наверняка, и другие планы по развитию военных оборонительных систем и оружия современного 21 века. Вы сами же, я помню, писали тоже и про крылатые ракеты, и про гиперзвуковое оружие, и про космос, и про многое другое.
Да, кстати, можно добавить, что некоторое время назад в Токио была проведена работа по анализу возможностей, по потенциальному созданию ядерного оружия, ну и, в общем-то, эксперты правительственные пришли к выводу чисто гипотетически, что если даже без особой спешки, без мобилизации всех сил, ну, что в условиях нынешней Японии достаточно сложно сделать, на создание готовой боеголовки для имеющихся ракет Японии потребуется где-то 2-2,5 года. Так что вот такие есть оценки. А силы самообороны Японии, да, они сейчас переживают большие изменения. Япония очень обеспокоена нарастающей, как ей кажется, беззащитностью. Особенно их беспокоит перспектива и угроза ракетного нападения на Японию. Япония пыталась выстраивать свою систему противоракетной обороны, но все, что они делали до сих пор, последнее время, выглядит все менее и менее эффективно. Дело в том, что новые типы ракет и у России, и у Китая, и даже у Северной Кореи пробивают легко японскую противоракетную оборону. Это более сложные ракеты, летящие на низких траекториях, которые они тем более в процессе полета меняют. В общем, их перехватить пока японцы не могут. Поэтому речь идет о том, чтобы, во-первых, обзавестись потенциалом удара по базам потенциального противника, которого, в общем-то, у японцев до сих пор не было. Они от этого отказывались. Они заявляли, что их силы самообороны действительно только для обороны. У них не было ни баллистических ракет, ни авианосцев, ничего такого, что могло бы нанести удар по иностранной территории. Теперь об этом речь идет. Японцы оснащают свои новейшие самолеты крылатыми ракетами большой дальности, которые могут нанести достаточно эффективный удар, и разрабатывают собственное гиперзвуковое оружие. Так что в этом плане они достаточно активны.
А что касается совместного участия в военно-космических программах с Соединенными Штатами?
Только недавно были очень интересные публикации о том, что Токио практически уже договорился с американцами об участии в грандиозной программе создания флота из 1000 небольших и очень низкоорбитальных спутников-шпионов, которые должны следить практически за всей Землей. Летать они должны на низких орбитах до 1000 километров и стоить недорого. Каждый спутник, ну, где-то меньше 5 миллионов долларов. Это по японским меркам немного. Ну и вот с помощью таких спутников они надеются научиться фиксировать запуски ракет нового типа и более эффективно их сбивать.
Это было мнение востоковеда Василия Головнина. Вы слушали «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!